Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами порассуждаем еще об одной теме, которая очень должна быть достойна внимания. В принципе, Священное Писание, оно достойно все целиком, чтобы со вниманием к нему относиться и применять лично к себе. Лично к себе. Сегодня будем читать место Писания, второе послание Коринфянам, 12 глава, 18 стих. И здесь обратим наше внимание. Второе послание Коринфянам, 12 глава, стих 18. Апостол Павел напоминает о взаимоотношениях его с Коринфянской церковью, с сотрудниками, с обстоятельствами и заостряет внимание на что? 18 только стих. «Я упросил Тита». В одном из посланий он говорит, это мой сотрудник. В другом послании он обращается к Титу, говорит, для того я оставил тебя, чтобы ты закончил незаконченное, чтобы ты рукоположил ко всем церквам епископов, пресвитеров, чтобы ты знал, как дальше устроять церковь. Но это есть тоже особая причина, почему, зачем, от чего. Если быть честными в абсолютном вопросе, вопроса рукоположений, то да, согласно Нового Завета, это устройство церкви, да. Так написано. Но подлинная причина появления первых диаконов, согласно книге Деяний апостолов, потому что люди перестали слушаться Духа Святого и помазания, и пренебрежение в раздаче ежедневных потребностей вынудило, чтобы не было неприятностей, ссоры, разногласий, разделения церкви, чтобы люди опомнили, что они потеряли совесть, страх, богобоязненность, потому что они несправедливо разделяли то, что нужно было разделять. Пришлось выбрать тех, у которых особое состояние чистоты и святости. Позвольте, я по-другому скажу. Не особое. Нормальное, которое должно быть у всех абсолютно. А у этих, которые раздавали, они потеряли этот уровень. И для того, чтобы вернуть к этому уровню, теперь приходится говорить о рукоположениях. У муравья рукоположений нету, говорит Священное Писание. Ни начальника, ни приставника, ни проповедника, ни благовестника, ни диакона, ни пресвитера, ни епископа, никого нету. Парадокс заключается в том, что муравья учить не надо. А человека, который принял Сына Божьего своим Спасителем, обещал Богу добрую совесть, надо до этой совести достучаться. Утрата помазания. Сегодня он здесь говорит о вопросе, что мне, говорит, приходится говорить о многих истинах, заостряя, говорит, ваше внимание, а сегодня наше. И вот он здесь говорит, я упросил Тита, послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Мы на это не обращаем внимания. Дальше. Ни в одном ли духе мы действовали? Что? Ни в одном ли духе мы действовали? Дальше. Вопрос. Второй. Ни одним ли путем ходили? Мы сегодня будем говорить, на каких путях мы стоим, какими путями мы ходим, какие пути мы избрали, почему мы их избрали, с кем мы контактируем, с какими путями, каких людей нас устраивает это. И мы обнаружим, но сегодня, может быть, я не знаю, успеем ли мы коснуться второй половины этой стороны, ни в одном ли духе. Мне часто приходилось видеть такие моменты, когда рассуждались обстоятельства несправедливых действий кого-то, неважно кого. Это были подростки, молодые, молодожены, среднежены, старожены. У кого какое семейное положение, неважно. Оставшиеся одинокие, вдовы, брошенные, не имеет значения. Этот человек поступил неверно. Я говорю, там два ответа. Либо умысел, либо еще хуже. Что ты имеешь в виду? Ну, человек этот не думал, у него так вышло. Я говорю, это еще хуже. Почему? Когда человек делает сам и имеет умысел, то есть все претензии к этому человеку. О его духовном состоянии, о его уровне, о его греховности. И вопросы там будут какие? А почему он был этим движим? А если человек без умысла, без злоумысла, тогда он движимый духом. Тогда за этими отрицательными действиями стоит личность более страшная. Дух. Если стоит дух, то этот человек – марионетка. Знаем, что такое марионетка? Кукла на веревочках. И все пальцы, все руки этой куклы имеют веревочки. И раньше это был такой театр кукол. Марионеточное искусство – это особый вид кукольного театра. Почему? Потому что мне приходилось видеть документальные кадры, я был удивлен. Сначала я подумал, что это живой человек. Он играл на музыкальном инструменте движение тела, но это профессионал-музыкант играет. Но когда свет включили и показали, что за этой вот загородкой стоит человек во весь рост с веревками на пальцах и держит, то я был удивлен. У того, кто на пальцах держал веревки, 10 пальцев. А кукла делала чуть ли не 20 движений. Как? Дело в том, что за человеком стоит демон. Почему человек стал марионеткой в руках демона? Правда, серьезный вопрос. Ответ такой. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы рабы. Какие участки вашего тела вы отдали в рабы для послушания? Вот теми участками он и дергает. Если вы отдали образ мыслений, он там. Если ваша прическа – там. Если ваша внешность вашего лица с вашими бровями, с вашими завитушками, с вашими челками – вы там. Если ваша одежда, которая подчеркивает вашу достопримечательность – вы там. Ваша манера держать себя, ваша манера говорить – вы там. Вы его марионетка. Вы продались. Потому что… У этого потому что другой разговор, сегодня это не совсем в нашей теме. Потому что. Он говорит, не в одном ли духе мы действовали, не одним ли путем ходили. Оказывается, путь, которым мы ходим, это неоднократное действие одних и тех же действий, одних и тех же вопросов. Стиль образа жизни, хождение, мышление, намерение, целей, система, привычка. Это есть путь, образ жизни, естества человеческого. И этот образ, он выходит во все абсолютно. От темени головы до подошвы ног. Этот путь в себя захватывает дух, душу, тело. Этот путь, он в себя захватывает интересы, взаимоотношения, круг друзей, место жительства, даже транспорт. Мне приходилось видеть людей, которые преображались, потому что они одевались в определенную форму одежды. Как только эту форму одежды оденет, сразу преображается в этот стиль. Мне приходилось видеть людей, как только эту прическу сделал, одинаковые действия. Знаете, я когда-то рассказывал эту тему, немножко скажу. Мы были студентами, и так случилось, что когда мы пришли на очередные занятия, учебное заведение. У нас одна подружка, соученица, ее тетя профессор по прическам, по-другому не скажешь. Это был художник, у которого глаза фотоаппарат. Она посмотрела и знает, как прическу сделать, как ее раскрутить, как на твоей голове сделать один к одному копия. Мастер. Да нет, этот человек был свободной профессии. Свободная профессия – это когда, помните, я вам рассказывал, когда демоническое воздействие духа находит на человека, этот человек начинает под вдохновением духа делать. Это особый бесовский талант. Это отдельный разговор. Может быть, сегодня мы его будем тоже рассматривать. И вот она приходит в следующий раз, в следующий учебный день, это понедельник, и у нее новая прическа. У нее ужимки, жеманство лица, глаз – мы все в удивлении, таких причесок тогда не было. Это времена 73-го года, 72-го, 75-го, точно не помню. Ей задают вопрос, а что это за прическа? И она определенную форму жеманства делает и называет его Сусон. Ну, я запомнил, что такая прическа с такой манерой, с такими глазами выпученными, называется Сусон. Дело в том, что мне пришлось однажды кого-то встретить. Подростка, который никогда в прическах дела не имел. И этот подросток, я встречаюсь с этим подростком, у этого подростка такая же прическа. Я говорю, что с тобой? Такая же ужимка, такие же глаза, точно такая же постановка лица и та же самая фраза. Сусон. Я понял. Есть такой бес, который называется Сусон. И все, кто сделают эти прически, будут одного беса мазанные. Думаем, каким духом, в какую форму внешности мы превращаем себя. Мы коснемся этого вопроса, возможно, более подробно в теме, чем мы украшаем себя, наша внешность и почему. Но сегодня мы говорим о вопросе путь, опасности пути. Что это? В Священном Писании очень сильно есть по этому вопросу место, записанное. Книга Паралипоменон, 2 книга, 18 глава. Мы эту историю несколько раз с вами рассуждали в других темах. Сегодня в этой. Это момент, когда решался вопрос, как увлечь Ахава на войну. Мы сегодня об этом Ахаве несколько раз будем касаться. И причины очень веские. Причины. Забегая наперед, дело в том, что когда Бог определил через Иуя уничтожить дом Ахава, то там было сказано, ты должен будешь уничтожить Ахава, прямое родство, косвенное родство, друзей, дальше, вплоть до пса. Знаете причину почему? Потому что это демоническое воздействие, оно передается дальше. Мы знаем, что такое проказа? Страшная болезнь. Но проказа передается непонятными действиями. Если заходишь в прокаженный дом, и ты не знал, то ты мог зацепить на себя этой проказы. Если это дело попадалось, то тебя закрывали в закрытое помещение, и за тобой наблюдали 7 дней там, или 10, я точно не помню. То есть инкубационный период. За это время проказа должна вылезти в явную форму, выйти наружу. И тогда уже решался вопрос. Если за эти дни в тебе ничего не проявилось, тебя выпускали, ты свободен. То есть ты не зацепил этой заразы, не подхватил ее. Ну а духовную заразу чем мерить? Не подхватываем ли мы духовных зараз? Вот сегодня, то есть поэтому было сказано, чтобы Ахава и его друзей, и всех остальных поуничтожать, потому что Священное Писание говорит, видишь вора, сходишься с прелюбодеями, сообщаешься с обидчиками, с огорчающими, и ты подхватываешь этой заразы. Мы сегодня будем читать эти места Писания. Дело в том, что образ жизни, хождения называется путь. Если глубже посмотреть, то наши слабости – это путь. Наши особенности нашего мышления, нашего понимания – это путь. Не говоря уже о грехах. О грехах – так это уже не путь, это уже фривей, автомагистраль. Широкая, утоптанная и утрясенная. Итак, вторая книга Паралипоменон, 18 глава. Мы будем читать с 18 стиха. Дело в том, что там встретились два царя, и дело в том, что один из них пришел, тот, кто пришел к Ахаву, пришел потому, что он был в родстве с Ахавом. Второе, он был движим духом, если внимательно посмотреть. Третье, он был под властью Ахаву, и Ахав его тянул к себе. Четвертое, для вот этого гостя, родственника царя, и для его людей был накрыт очень богатый стол, было заколото великое множество скота. Это очень действует. Дальше. Нажимал Ахав на чувства своего родственника царя на какие? Патриотические. То есть, мы евреи, а этот город наш принадлежит нам, а мы долго сидим и молчим. О чем ты думаешь, о чем я думаю? Мы должны иметь эту ревность по Боге. Возбуждение нечистое. Подлинная причина совершенно другая была, мы сегодня не касаемся, но один из вопросов, для чего это нужно было? Пришел последний день Ахава, его надо было уничтожить. И потом, когда заканчивается поражение Ахава, и тот родственник возвращается к себе в мире. Какой может быть мир? Какая может быть радость? Люди возле золотого тельца пляшут, у них радость, а имена их не изглаживаются из книги жизни. Бог сказал: согрешающего изглажу. Если изглаживается, больше не вписывается. Не обманывайтесь, пожалуйста. Моисей сказал, меня тоже изгладь. Он говорит, нет. Согрешающего ты иди. Они еще будут жить, детей рождать, внуков рождать. Они будут есть манну, перепелов. Болезни не будет, но имена уже изглажены. Они закончат просто свою жизнь. Это серьезная и страшная вещь. И вот тут, когда этот царь возвращался, то Бог встречает его через пророка и говорит, какое ты имел право Что у тебя могло быть общего с человеком-грешником, которому ты подал руку в общительности, и ты продал царство, корону помазания, ты продал народ, ты продал все. Ведь ты же сказал как?
Как я продал?
Ну, ты же сказал, как твои кони, так и мои, как твой народ, так и мой. Иду. А Бог идет. Хорошо ли, говорит, было поддерживать беззаконника и идти с ним одним путем? На это, говорит, Божий гнев горит против тебя. Вы знаете, это очень серьезно, когда Божий гнев горит, не вспыхивает, а уже горит. А Бог наш есть огонь поедающий. Это серьезные вещи. Просто мы еще не попробовали, что такое Божий огонь, и как он бывает горит, и как Бог начинает разбираться с людьми. Мы любим зачастую Бога много милующего, вечно прощающего, не вовек негодующего, обязательно дающего нам покаяние, и обязательно наша жизнь не прервется, иначе он Бог не Бог. Но-но-но-но. Это до поры до времени работает. А потом Бог начинает ставить все на свои места. И это ты делал, я молчал. А теперь, говорит, я поставлю на свои места, мы, говорит, поговорим. Итак, 400 пророков пророчествуют, Ахав счастлив, а у родственника в сердце ёкает. Что-то не то, что-то не то, что-то не то. Ну ты что, не видишь 400? Ты знаешь, говорит, слушай, а 401-го нет? Да есть, да он никогда обо мне доброго не говорит. Вы хотели бы в какой церкви быть, где 400 проповедников вот так вот говорят, или 401 так говорит? Умеем понимать 1 плюс 1, 2 плюс 2, да? Дважды 3, 6. Умеем, да? Что мы выбираем себе? 400. Есть те, которые 400 выбрали. А есть те, которые выбирают 401. Говорит, Господи, ты говори мне подлинную правду, что ты думаешь? Господи, говори мне подлинную правду. Давид говорит, испытай меня, Господи, зрение, не опасным ли я пути, поставь ноги мои на путь истины, поставь, Господи, ну и что, что я царь? Ну и дальше. А Давид, а чего ты такие песни поешь? Почему песни? Это псалом Давида, 138-й. Ты испытал, ты окружаешь меня спереди, сзади, так это прекрасно, руку твою полагаешь, правда? Даже и куда бы я, если преисподнюю пойду, ты и там меня найдешь, это чудесно. Зародыш мой видели твои очи, в книге твоей для меня назначены все дни. Да. Ну а дальше, и вот он в конце говорит, испытай меня и зри, не на опасном ли я пути. Это конец этого псалма, прочитайте внимательно. Ага, то мы сегодня коснемся этих путей. Так вот здесь путь. И сказал, да, 17 стих читаем, 2 Паралипоменон, 18 главы, 17. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? Иногда мы удивляемся, почему неоднократно одинаковые темы идут и не один раз. Ну сколько можно брать стрелу и бить в пол? Ну один раз ударил, ну и хватит. Ну тот царь до 3 досчитал, да? Раз ударил. 2, я не знаю, он стрелой бил или стрелами бил, в смысле с лука. Помним, да, когда Елисей заболел, открой окно, выстрели на восток, это против сириан, бери стрелы, бей в пол. И вот он раз, нас сейчас устраивает раз. Того царя устраивало 3 раза. А пророк что сказал? Что ты сделал? Надо было 6, да, или 7 раз, да, тогда бы ты до конца добил бы в этой теме этого греха. А теперь этот змей вот так вышел. Понимаем? Понимаем. Бог знает, почему он сказал 6-7 раз. И Бог знает, почему, когда темы он дает собранию народа своего, темы переплетаются. Мы ту тему берем, она вдруг переплетается с этой. Мы уже ту берем, а оно переплетается все между собою. Невод – это переплетение нитей. Да? И они должны связаны быть. Мы когда-то с вами коснемся, нить втрое скрученная, не скоро порвется. Мы коснемся с вами темы, а у него было 7 кос на голове. У кого? Самсон. 7 кос? Значит, каждая коса тройного сложения как минимум. Ну, давайте, сестры, плетущие косы. Не в смысле отрицательности. Адам семь духов Божьих на нем почивало. Мы коснемся, Бог даст, этой темы, если Бог позволит. Не успеваем, дней в неделе не хватает. И сказал Михей: «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто улег бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе». Что это значит? И эти предложения отклонялись как несостоятельные, а духи стояли пред Богом и говорили, и в глазах этих духов это мышление было именно правильное. И путь, каким они предлагали достичь успеха, был реальный, а Бог взвешивал и говорит: не подойдет, этого взвесил, не подойдет, того взвесил, не подойдет. Здесь не описано, сколько было предложений. Скажите, вы с какими бы духами хотели совещаться? В глазах которых состоятельные предложения, да? Или в глазах Божьих состоятельные предложения? Где наша общительность? Общительность? А, это серьезная вещь. Общая – это заинтересованность в одном духе, в одних целях, в одних мыслях, в одних движениях. И выступил один дух и сказал пред лицом Господа, и сказал: «Я увлеку его». И сказал ему Господь: «Чем?» Тот сказал: «Я выйду и буду духом жив в устах всех пророков его». Значит, он сказал здесь внимательно между строчек: «Я пойду путем, который известен для этих 400, это ихний путь, который их устраивает». Их устраивают такие советы, такие мышления, им не впервой. Они примут это за чистую монету. Почему? Потому что это их не родная стихия. Это стиль мышления, стиль чувств, хотений, желаний, целей. Они привыкли так. Я им в ихней привычке, да, в ихней тарелочке. И они не разберутся. «Я войду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он: «Ты увлечешь его». Увлечешь? Ты его потащишь, поведешь, потянешь за собою по тому пути, по которому надо его повести. Но путь это будет ложный. Дело в том, что когда вот это пророчествование 400 человек было, у второго царя ёкнуло. Путь не тот, путь не тот, путь не тот, предложение не то, метод не тот, движения непонятные, что-то у меня сердце волнуется, я с чем-то не согласен, не могу понять с чем. Ну да или нет? И сказал он: «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди, сделай так». И теперь вот попустил Господь духа лжи войти. Войти – это двигаться, приближаться, приблизиться, постучать в двери или, может быть, даже открыть их, потому что уже там стучатся те, кто не хозяева, стучатся те, кто не друзья, стучатся те, кто давно не был. Но если вы имеете ваших друзей, то они зачастую к вам входят в дом без стука, да, нет? Исключение, если ваши двери закрыты, они раз, ручка не открывается и стучат. А вы говорите: «Слушай, да ты же всегда входил без стука, чего стучишь?» «Хо, так ты же сама закрыла, ты же сама сам закрыл двери». Ну да, нет? И теперь вот попустил Господь духа лжи войти. Со стуком? Со второго стука? С третьего? С первого или без стука? Открыл двери ты? Или он открыл? Меня уже дальше не интересует. А скажите, почему, пожалуйста, а как это понимать, что такая дорога, да, там пробита уже, проторенная? Да, проторенная. Теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Подошел Сидекия, это один из 400 пророков, который сделал железные рога. И он в свое время стоял, пророчествовал тоже и говорил: «Семи рогами избадешь сириан до смерти». Значит, сделать железные рога, это иметь надо такое вдохновение. Что такое вдохновение? Корень этого слова – дух, движение духа. Надо иметь на себе такое, с таким дерзновением, чтобы быть движимым, рога сделать. И чтобы над тобой никто бы не подшутил, не сказал, что у тебя что-то ненормальное. Это в таком вдохновении взрослый мужчина с этими железяками, рогами. Вы когда-нибудь видели, здесь машины ездят и такие бычьи рога торчат? Никогда не видали таких машин здесь? Я видал. Ему не стыдно. Знаете почему? Потому что он потерял стыд, естество этого вопроса. И у него на машине эти железные или настоящие бычьи рога, и он едет. Я не осуждаю, я рассуждаю. А тот человек с этими бычьими железными рогами стоит, бодается. Что он делал? Он бодал. Знаете, что он делал? Вы когда-нибудь видели, как быки бодаются? Значит, у него было такое духовное действие. Он бодал этими рогами, показывал, остальные смотрели, и вот этот дух переходил дальше. Думай, народ, думай. И подошел Сидекия, сын Хенаны, и ударил Михея по щеке и сказал, слушайте дальше внимательно, по какой-то тропинке непроторенной отошел от меня дух Господень? Нет, по какой-то дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе. Следовало бы повернуться ему и сказать, верно видишь, что отошел от тебя дух Господень. И найди время, когда он от тебя отошел. Когда было помазание Давида на царство, то там описывается интересный вопрос. И опочил или был Дух, Святой Дух Божий на Давиде, а от Саула отошел, отступил. Оказывается, Саул своим хождением своей жизни, во-первых, во внутренности, а потом уже и достоверно для окружающих глаз и свидетельство для окружающих людей, он уже такую дорогу сделал, что дух отошел. Мне приходилось слышать моменты, когда молитва идет. На иных языках такая молитва. А истолкование Духа Святого действия говорит, тесно, тесно мне. Были моменты, когда Дух Святой говорил, «Отче, забери меня отсюда, с этой храмины. Я больше здесь не могу». Знаете, что это? Это человек, неоднократно делающий безобразие в жизни своей, неважно какой вид греха, он уже дорогу сделал на выдворение Духа Божьего. Потому что у этого человека есть свои пути, которыми он ходит уже не первый раз, не первый день. Что уже Дух Святой так ходатайствует. И подошел Сидекия, сын Хенан, ударил Михея по щеке, сказал, по какой-то дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить тебе. И сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. Что он здесь ответил? Интересный вопрос. Ты увидишь это, что оно сбудется, или ты увидишь это по какой дороге? Это отдельный разговор сегодня, не нашей темы. Узнаешь. Согласно Священному Писанию, вспомни, откуда ты не спал. Дело в том, что или мы узнаем и вспомним, откуда мы не спали при нашей жизни сами, или мы вынуждаем Бога, чтобы Он нас хорошо просудил, протряс и создал такую обстановку, чтобы мы вспомнили, откуда мы не спали, или, не дай Бог, для тех, которые не решили ни первый, ни второй вопрос, то таковые окажутся в аду, в преисподней, и они там узнают и вспомнят, откуда они не спали. Три варианта. Или сами, или Бог с нами, мы вынуждаем Его судить нас. Или однажды откроются глаза, ну, слишком очень поздно. Теперь, опасности этих путей, в чем они заключаются? Есть написано очень серьезное местописание к сегодняшней теме. Иаков 5:19-20. Иакова 5 глава, 19-20. Братья, если кто из вас уклонится от истины, что сделает? Вот истина, истина есть Христос. От Христа уклонится в сторону сам. Это серьезно. Овцы мои слушаются голоса моего, за другим не идут, от другого бегут, а тут овцы не хотят слушаться и избирают себе другого. Кого? Отца похоти. Неважно, какого направления похоть. Похоть. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Любой вид греха не имеет значения. Дальше. Братья, если кто из вас уклонится от истины, на какой период времени? На какой? Дело в том, что уклонение от истины, это уже превращается в систему. Это уже приводит к хромоте. Уклонение от истины. Дальше. И обратит кто его, значит, нужно его вернуть на тот путь. Мы сегодня будем касаться этого вопроса. Вспомни, откуда ты не спал. Поставь себе путевые знаки. Возвращайся на ту дорогу, которой ты шла, Дева Израиля. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его. Мы останавливаемся. Оказывается, этот грешник, когда уклонился от истины, то это не был шаткий шаг в сторону, это был путь в сторону. Заметьте, это путь. Это уже определился человек, что он вот так будет идти, и он дальше идет в этом направлении, и для него грех не грех, и для него это уже не беззаконие, и он считает, что с этим грехом Бог как-то решит этот вопрос, и он считает, что этот вопрос решится, этот грех уже неоднократно делается. Человек приходит вроде бы к покаянию, говорит, я уже покаялся, делает опять заново. Мы с вами как-то разбирали момент, помните, когда наш преподаватель в той стране пришел как-то, вместо преподавания он провел нам, знаете, такую лекцию, которая встряхивала мозги безбожникам. Он говорит, человек 18 раз сделал убийство. И на 18-м разе, когда его, говорит, судили, вдруг решили поднять его всю историю. И никому в голову не пришло, что это было уже 18-е убийство. Убийство, не попытка, пожалуйста. Труп был 18-й раз уже. И когда, говорит, проверили его историю, за голову схватились. И его теперь судили смертным приговором не за теперешнее, а 18 раз соделанное. Интересно, на каком разе это считается систематическое преступление? Путь, которым идет человек во грехах, сделал, покаялся для отвода глаз. Я покаялся, я исповедовалась, я решил свой вопрос. Проходит время, повтор. Хитрость. Я задаю вопрос, а повторы были? Слушай, что Бог простил, не надо трогать. Лукавая, говорю, душа. Я задаю этот вопрос не для того, чтобы копать, что Бог простил. Я задаю этот вопрос, чтобы заставить задуматься. Чему? Ты понимаешь, что 18-й, 5-й, 10-й раз, 3-й раз – система. Система – это хроническое состояние. Это путь. Раз ты в этом пути, то мы сегодня читали, не в одном ли духе действовали. Понимаем? Неоднократно соделываемое – это в одном духе с тем демоном, который подталкивает к содействию в этом же грехе. Ну и как теперь мы рассуждаем эти вопросы? Как мы просто рассматриваем путь согрешений? Как мы просто рассматриваем путь исповедания неоднократно соделанных вещей? Пусть он знает, что обративший грешника от ложного пути его. Еще раз внимание. От ложного пути его. Мы не видим, что здесь самоубаюкивание. Что грешник этот, который уклонился от истины, убаюкивает и говорит, что можно идти дальше. Это путь его. Он себе такой путь избрал. Но это ложный путь. Во-первых, привести человека в сознание. Следующий момент, который очень опасен в этих путях, если мы не те пути избрали, в чем он заключается? Читаем притчи, 22 глава, стихи 24-25. Притчи, 22 глава, стих 24-25. «Не дружись, дружба! Дружба с миром – вражда против Бога. Худые сообщества развращают добрые нравы». Видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, не дружись. С кем? Здесь пока говорится одна категория людей, но если посмотреть закон этого взаимоотношения, то он относится ко всем видам греха, любых форм. Написано, не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Почему? Вот это почему дает здесь ответ. Чтобы не научиться путям его. Если ты видишь, что это вор, и ты знаешь, что это вор, и ты с ним сообщаешься, ты тоже, во-первых, у тебя склонность к воровству, у тебя есть грехи воровства, и ты тоже вор. Если еще не до конца, то будешь еще больше. Не дружись, ты знаешь, что это прелюбодей, прелюбодейка. Не дружись. Ты дружишься, потому что у тебя этот вопрос недобитый, у тебя склонность к прелюбодеяниям, ты сама в прелюбодеяниях. Если не до конца еще, будешь еще хуже. Вспыльчивый.
Ты будешь с ним дружить? Тебе нехорошо отказаться? Тебе стыдно? А что тебе скажут? Ты продолжаешь этим делом заниматься? Эта проказа греха переходит на тебя? Становишься таким же. Еще раз читаю эти два стиха. Не дружи с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его дальше и не навлечь петли на душу твою. Не на шею, а на душу. Душа в петле – это силок, это ты попался, ты оттуда не выйдешь, из силка никто еще никогда не выходил. Если только кто-то не подойдет и не выпустит тебя оттуда, никогда не выйдешь. Если силок наружный, это одна сторона. Если силок внутренний, это еще хуже. Что есть внутренний силок? Наружный силок ловит животное или птицу сохранить живым. А внутренний силок ловит животное на забой, или на добычу, или на мясо. Когда хотят поймать, или на шкуру, в зависимости от того, что это за животное. Когда в зимних условиях, там, где ледовой пояс, или как северный пояс, где снега, белые медведи ходят, вот чтобы их поймать, силки не нужны. Их ловят на мясо, на жир и на шкуру. То там силки не нужны. Там нужен китовый ус или моржовый ус. Это удивительное творение, которое Бог сделал моржам, китам. Этот ус в ледяной воде мягкий, гибкий. Ну, вот как веревка, как я не знаю, я его не видал, но как я знаю, насколько мне известно. Но, когда этот ус попадает в теплую среду, температура тела, вот температура тела, сами тут по-американски подростки вы высчитываете температуру тела или европейская система 36-37 градусов, да? И вот когда он попадает в эту среду, то и ты его можешь скрутить колечком. В этой среде он становится ровным, как шило, как спица. Берут маленький кусок мяса и туда закручивают этого уса и бросают на тропу, по которой мишка ходит. Не в сторону от тропы, на тот путь, по которому мы ходим. И этот медведь проглатывает этого куска, потому что он маленький, его жевать не надо, а поскольку голодный, он его раз и туда. И когда этот кусок мяса попадает в желудок вместе с этим усом, этот ус выравнивается и прокалывает кишки наружу и живот. И от внутреннего воспаления эта громадина-хищник умирает. Крокодилов знаете, как берут? Им закапывают ножа на ихних полосах, где они ходят, они себе распарывают брюхо. На тех тропах, на которых мы ходим, только единственная тропа или группа троп, о которых оговаривает Бог, как положительные пути, которыми Он разрешает ходить, если они все, семь путей сплетенные. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Если центр этого является Христос, Он говорит, я есть им путь, истина и жизнь. И потом Он раскрывает таинство вот этих сплетений в Нем, во Христе. Там не будет камня, чтобы мы приткнулись ногой. Там не будет ни аспида, ни василиска. Не будет. Там будет ограда Божья. Может быть, сегодня мы успеем или нет, но говорит, тот путь назовется путем святым. И по этому пути грешный ходить не будет. Даже самый неопытный, если пойдет этим путем, он не споткнется, не заблудится. Иисус сказал, идущие за мной овцы, они во тьме не останутся. Согласно Ветхого Завета, интересно, есть форма, возможно, мы ее сегодня читать не будем. Во Второзаконии, насколько я помню, в районе первой главы описывается, сам Бог шел впереди вас, ища вам место, путь, которым бы вы шли, и освещал вам ночью столб огненный, чтобы было светло, а днем облачный. Сам Бог искал путь. Очень интересный оборот речи. Если принципиально, там был глубочайший намек на пастыря. Пастух, ведущий в скалах своих овец, он выбирает путь, на котором меньше будет ударов для ног. И Священное Писание говорит, разбирайте, расчищайте путь народу моему. Знаете, что он сказал? Я, говорит, иду этим путем, я, говорит, останавливаюсь. И говорю, ну вот эти камни надо убрать, иначе овцы побьют ноги. Вот эти бревна надо убрать, иначе овцы побьют ноги. И если вы внимательны к слышанию этого, и вы мои сопастыря, сотрудники, мы с вами когда-то будем, возможно, говорить о теме пастырь начальства и с кем мы в сотрудничестве, то у нас чувствование это убрать, это убрать. Если нам по 20 раз надо говорить, убери, 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 а? А если нам на протяжении жизни нашей христианской надо говорить, да убери ты вот это, да ты вот это убери в своей жизни, ты это убери. Я не могу бросить, грех такой сильный. Не лги, он такой сладкий, и ты не хочешь его бросать. Видишь, что семьи распадаются, разваливаются на глазах, не хотим разобраться. Сваливаем на любые обстоятельства. Но только не увидеть, каким путем мы идем, чем мы занимаемся. Не дружи с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его, не навлечь петли на душу твою в любом виде греха. Как только идет дружба товарищества, того склада и мы. Оно нас устраивает. Если принципиально, мы в родственной связи там находимся. Четвертая книга Царств описывает еще опаснее обстановку эту. Это 8 глава. Только 27 стих. «И ходил путем дома», ну, некий царь, неважно его имя, 27 стих. «И ходил путем дома Ахава, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову». Причина. «Потому что он был в родстве с домом Ахавовым». Знаете, что это говорит? Родственное, общее, родное. Спайка. И получается истину сказать. Связанные не можем сказать. Отцу, матери не можем сказать. Мужу, жене не можем сказать. Братьям, сестрам не можем сказать. Мы связанные. Иисусу сказали, вот там твоя мать и твои братья стоят. Они хотят говорить с тобой. Он говорит, кто мне мать и брат и сестра? Слушающий. Раз. Второе. Исполняющий. Если нет, то у них будет свой путь, у меня свой. Двое на постели. Один берется, другой оставляется. У них разные пути, они временные попутчики. Двое вот жерновов. Один берется или одна берется, другая оставляется. Если это супруги, то это ужас. Если это родные братья, сестры, ужаса не меньше. Если это двоюродные, троюродные, не меньше ужаса. А если это члены церкви, это вообще сенсация, парадокс. Почему? Да где же спайка во Христе, скажите? Где одна кровь? Где мы ели тело Христово чистое, чтобы наши тела были святые? Ну где это? Где мы пили кровь в оставление грехов? Скажите. Один берется, другой нет. Берется тот, мы сегодня коснемся, кто либо шел этими путями, либо, наконец, встал, успел встать на этот путь, потому берется. Остается тот, кто ходил путем, но ушел с него и не вернулся назад, или никогда не ходил по-настоящему. Серьезнейший вопрос, серьезный, серьезный. Есть о чем, о многом нам задуматься и рассуждать. Дело в том, что зачастую пути бывают невидимы в глазах. Невидимы в действиях, так кажется на первый взгляд. Но дело в том, что Бог знает путь. И специалисты, которые кидают бумеранг, знаем, да, что такое бумеранг? Это Г-образный под 90 градусов, такой из костей делается или из дерева. Оружие. Если ты правильно его запускаешь, то этот бумеранг точно поражает цель. Если ты не поразил цель, то этот бумеранг по воздуху крутится, возвращается к тебе, и ты должен его поймать. По этому принципу здесь в Америке такие тарелки бросают. Они крутятся, и вот их надо поймать, когда они крутятся. Дело в том, что если ты знаешь, как должен летать бумеранг, и ты знаешь его путь в воздухе, у него никогда не бывает прямолинейного пути, чтобы вы знали. Это не камень, который ты запустил, или стрела, которую ты выстрелил, или копье, которое ты бросил. Но камень, он сначала раскручивается в праще, а потом у него прямое движение. У стрелы прямое, у копья прямое, у бумеранга кривое. Если ты не знаешь, как его бросать, если ты не знаешь его пути в воздухе, ты никогда в цель не попадешь. Запомните это. Но дело в том, что Священное Писание говорит интересную такую фразу. «Ты сделал меня стрелой, заширенной в колчане твоем». Это ровные стрелы, чтобы нас брать, и чтобы мы в цель поражали, и поражали, как хочет Бог. Он говорит, сначала жизнь свою приведи, путь свой, ровненький, ровненький. Тебя, меня, всех нас касается. Но сегодня мы дальше движемся. Притчи 30 глава, 19-20. Ну, мы с 18 прочитаем. 18, 19, 20. «Три вещи непостижимы для меня, четырех я не понимаю. Пути орла на небе. Бог хочет это видеть, чтобы мы это видели, мы это понимали. Священное Писание говорит, интересно, ты помышления мои узнаешь издали. Значит, такое помышление, еще мысль не пришла, и линия мысли еще не пришла. А ты уже знаешь эту линию мысли, куда она придет. Знаете, я, помните, рассказывал у нас в доме, в моей семье был такой момент очень интересный, когда кто-то из детворы, очень маленький, ну, купили там продукты какие-то, фрукты, ягоды и мандарины нужно было кушать, и не хотели давать, чтобы потом, ну, дитё есть дитё. И дитя сказали, хватит, этому дитю там, ну, сколько, 4 года, может, 3,5, точно я не помню, примерно такой возраст. И глазки раз такие тусклые, потом раз заблестели. А, мама, давай мы с тобой за ручку погуляем по комнатам. Если вы не знаете вашего подростка, вы не поймете, что это такое. Но если вы его знаете, этот блеск глаз, вы знаете путь, что дальше, да или нет. И мы, взрослые, сидели и ухмылялись, думаем, ты посмотри, мы знаем твой путь. Твой блеск в глазах показал путь, что ты будешь свою маму за руку водить, неизвестно сколько кругов давать, но ты приведешь на кухню, где лежат мандарины. Этот ребятенок один круг делает, к кухне подходит, потом раз, чуть-чуть дернулся и пошел дальше. Ах ты ж лисичка, ты знаешь, как хвостом заметать след. Ах ты ж зайчик, который на зиму на лёжку ложишься, крутит петли, крутит петли, крутит петли, а потом прыг и спрятался. Так мы следопыты, или мы. Кто такой следопыт? Он смотрит на следы и говорит, повадки зверя, характер зверя, манеры зверя и где зверь находится. Мы можем быть следопытами пути мысли, чувств, хотений, желаний, действий, блеска глаз? Или до нас ничего не доходит? А когда нам начинают говорить, что нас видят, я говорю, что ты говоришь, не может быть такого. Я говорю, все мочи Божьих не обшибаются, не лги. Да, так этот ребятенок на второй круг зашел, не до конца запутал свой ход. Давай дальше пойдем. Ах ты ж. А на третий раз, давай на кухню зайдем. А мать говорит, ты что, мандаринки хочешь? И будучи разоблаченным, ребятенок засмеялся, как жаворонок. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так ребенок думал, что его пути никто не видит. Так мы зачастую думаем, что нашего пути никто не видит. Как мы живем, чем мы дышим, почему мы так одеваемся, почему у нас такие прически, почему у нас такая внешность, почему у нас склонность, почему вот там штрих, там штрих, там штрих, уже картины нарисованные. Осталось только, знаете, так вот снять и показать, а там имя. Это твоя картина, а это твоя, а это твоя, а это твоя, а это твоя. Как? Мы пишем наши пути. Дело в том, что путь орла на небе может проследить тот, кто знает. Птицу видно. Как? Когда сядет и клюет? По полету. Нас видно по нашему полету. И Бог говорит, вот эта душа уже 10 лет полет прячет. Это 20. А это уже за 50 перевалило. Прячет. Ты видишь? Вижу. Ты знаешь, почему такой полет? Кое-что знаю. Мы хорошо понимаем, кого мы обманываем. Пути орла на небе непостижимы, а надо их видеть. Пути змея на скале. Ну, на песке можно еще увидеть, понимаете, он отпечаток оставляет. Пути корабля среди моря. Путь. Интересно. Интересно, я смотрел как-то на косяки птиц. Как они этот косяк устраивают, да? Как они чувствуют направление. Вот первая голова пошла, а этот в хвосте этого косяка. Косяки длиннющие бывают. Путь чувствует. И тот раз поворот, и этот раз поворот делает. Как они чувствуют? Вы знаете, когда смотрели на муравьев, это был парадокс. Здесь, в Южной Америке, в свое время это произошло. Муравьи длиной в ладонь человека. Ну, представьте, какого это размера. И какие у них там челюсти. Если, говорит, животное попадало, олень, за несколько секунд, минут, скелет лежит или стоит, все, обобрали полностью. Это армада шириной 4 мили, но около 6 километров. И длина этой армады 10 миль. Это примерно около 15-16 километров. И вот они все идут, одним путем идут, не сговариваясь. И остановились. Все остановились. Первый встал, друг на друга не лезут. А знаете почему? Первые дают сигнал. Закрыта дорога. Я сегодня не буду этого касаться. У них согласованные действия. О, если бы мы на муравьях научились духовным действиям, и зачастую так вот стоишь и видишь, у кого какое действие во время проповеди происходит и почему. Потому что кто-то осуждает себя, а кто-то оправдывает, а у кого-то кипит, а от кого-то стрелы летят из зала. Значит, удар был в голову, в голову. 7 раз будем бить в голову одну и ту же тему, пока не добьем. А почему мы, сидящие в зале, защитники этого 7-голового демона? Почему? Чем мы занимаемся? Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря, пути мужчины и девицы. Мне неоднократно приходилось так подходить и говорить: вы знаете, вот этот человек является соблазном. А почему? А что вы заметили? Я говорю: вы не видите взаимоотношений их между собой? А что здесь ты увидел? Они, наверное, с луны свалились, эти люди, извините. Они, наверное, не понимают этих движений. Движений? Движений, да? Таков путь жены прелюбодейной. Поела, обтерла рот свой и говорит: я ничего худого не сделала. Пути, разные пути. Кто каким идет? Кто что избрал? И почему избрал? Удивительно то, что первая книга царств повествует интересный такой момент. 26 глава, мы прочитаем взаимоотношения Давид и Саул. Это момент, когда Саул гонялся за Давидом после того, как Бог отступил от Саула. Если принципиально говорить, сначала Саул отступил от Бога, полностью отступил до такой степени, что «ну ты не хочешь, ну это решает свои вопросы», и Дух Господень уже перестал говорить, потому что человек перестал слушать. И был момент, когда в пещере Саул зашел, и у него край одежды пришлось отрезать, потом сказать: вот ты был в моих руках, я тебя отпустил. А вот тут другой момент. Стан, и народ пошел вместе с Саулом, чтобы взять Давида, и заночевали. Ночью приходит Давид со своим кем-то в шатер. Все спят. Саул спит, охрана спит, все абсолютно. И тот, который был с Давидом, говорит: вот оно копье. Саулово копье в изголовье. Я, говорит, возьму, один раз, говорит, ударю, второй раз, говорит, уже не повторю, он будет, говорит, уже мертв. И, говорит, на этом вот эта дрязги, война, неприятность, говорит, закончится. А Давид говорит: нет, не делай этого. Забирай сосуд, с которого он пьет. Ночью захочет пить, проснется, выпьет. И вот этого копья забирай, уходи. А на утро на горе стоит и кричит, обращается. И вот мы почитаем этот момент. Когда разбудили, Давид на горе, 17 стих, 1 царств, 26 главы. «И узнал Саул голос Давида и сказал: твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид: мой голос, господин мой царь. И сказал еще: за что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это тебе благовонной жертвой». Интересно. Вопрос, да? Замечаем о духовных действиях. Какого духа мы и какими мы путями ходим? Дальше. «Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом». Ну, так раньше разрешалось говорить. Почему? «Потому что, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим». Если принципиально, то это негодные злые люди, потому что у них зло и негодность, они водимы этим. «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам подростки». Блоха – это которая кошку кусает, такое маленькое насекомое, или собаку, потому что вы, может быть, не знаете, что это такое. То есть за одной блохой, что ты решаешь? Ты решаешь царские вопросы, царство решаешь. Что ты, чем ты занимаешься? «Ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». Куропатка – птица маленькая. «И сказал Саул: согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих». Заметьте, почему? «Но не потому, что я пред Богом согрешил, и что я Бога огорчил». Нисколько, не упоминает. Вот ты меня сохранил, я теперь тебе должен отплатить тем же. Да не отплатишь никогда, потому что забудешь ты эту историю, и потом ты возбудишься и по новой, и по старой у тебя будет. Потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я, очень много погрешил. Правда покаяние, да? Правда покаяние? Это будет покаяние. Да, в этом верите? Давид однажды сказал, нет, но, нет, Господи, я когда-нибудь попадусь, говорит, к нему. Это, говорит, обман. Человек не меняется нисколько. Давид, ну что ты говоришь, куда эти слова деть? Он говорит, поживем, посмотрим пути. И отвечал Давид и сказал, вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его, поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И сказал Саул Давиду, благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь... и превозмочь превозможешь. Дальше. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. У каждого оказался свой путь. И Бог говорит, сын человеческий, народ говорит, Израиля приходит пред лицо мое смотреть на тебя, слушать пророческое слово, которое у тебя, и они в своих шатрах говорят, а какое слово от Господа было? И внешне выглядят они движимы исканием истины, получить слово от Бога. На самом деле, говорит, но не то. А что? Они делают из этого забаву. Ах, какое хорошее слово! Ой, как глубоко оно коснулось! Ой, как здорово оно открыло! А вы там были? Ой, вы много потеряли, что вы там не были. А мы были очевидцами. О, оно там сегодня собрание записывалось на аудиодиске. Ой, да еще на видео. Это прекрасно. Но тогда не было ни аудио, ни видео. Не было. Но, говорит, они потом возвращаются, каждый на свой путь. Что такое свой путь? Господи, каюсь, Господи, плачу, Господи, исповедуюсь, Господи, отрекаюсь. А я не подшучиваю, пожалуйста. И я никого, ни под кого не говорю. Я говорю истину, чтобы мы задумались. Идем и делаем дальше то же самое. Значит, не добит вопрос, но не добит. Не добит. Бит, потому что мы стоим опять на том же пути. Проверяй каждый себя. А зачастую настолько попривыкали во многих вопросах, да в порядке вещей. А дальше следующий вопрос. Если так жить, кто может спастись? Чудесно. Без меня не можете сделать ничего, сказал Христос. Значит, отсюда вывод. Раз не можем спастись в таких требованиях, ответ – мы без Христа. А со Христом получится, сделаем. Значит, мы без Христа. Значит, нас устраивает что-то сделать, а что-то оставить. И мы чувствуем, что мы без Христа. Следующие моменты мы будем читать. Описывается факт, довольно-таки глубокий тоже. Я не знаю, сколько мы сегодня успеем. Может быть, мы сегодня тему даже остановим или остановимся на какой-то степени. Потому что она очень объемная, ее нужно внимательно задуматься и порассуждать. Некоторые пути мы будем рассматривать, и положительные, и отрицательные, и где мы находимся, в каком мы состоянии. А потом еще будем итог делать, почему. Читаем Псалом 100, стих 6. Псалом 100, стих 6. «Глаза мои на верных земли. Где мое внимание? Мои глаза с теми, кто верные». Мое внимание с теми, которые исполняют волю Божию. Я хочу с ними контактировать, я хочу с ними общаться. Ну, если со мной хотят те, которые не совсем так правильно живут, это уже другой разговор. Но мой вопрос, мое внимание, моя дружба, мое товарищество. Мне приходилось видеть такие моменты, когда я задаю вопрос человеку, говорю, а ты знаешь, что это человек в таком конкретном грехе? И внимательно смотрю в глаза. Что ты говоришь? Нет, неправда, нет, не может быть, я не знаю. Я говорю, ты не знаешь? Да? А вы вместе в этом грехе. Что ты говоришь? Я говорю, у тебя дружба с этим человеком, потому что вы одинакового греха. И у вас интересы одинаковые. Потому у вас общее. Общее – это подземная общая связь. Невидимая покамест для определенных, может быть, глаз всего лишь. А для кого-то видимая. Почему у тех людей куры были подолбанные, а у тех не были куры подолбанные? Ну, куры с курами дрались, и там выбито, там у кого глаз уже отодранный, у кого здесь кожа подратая, и они все такие в болячках. Какие мы, такие наши куры. А, так осквернение ваше теперь не только до ваших псов, но и до ваших курей дошло. Для невооруженного взгляда не видно это. Но для вооруженного он моментально видит отсюда вот это, оттуда вот это, оттуда вот эти проблемы. И от них ты никуда не денешься. Пути! Эти пути переданы дальше. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне, те, которые верные земли. Я хочу с ними контактировать, с ними дружиться. Я хочу этого. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. То есть Господу будет служить. Непорочность. Оказывается, порока нету. Склонность к грехам определенного вида – это есть порочность. Неоднократно соделанное преступление – есть порочность. То беда. Следующий путь, о котором говорится, довольно-таки положительный, прекраснейший путь, описывается Псалом 118, 118 вернее. Стих только 32, мы будем очень быстро двигаться. Псалом 118, 32. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Это очень объемная мысль, очень глубокий вопрос. 118, 32. Он говорит, «когда ты расширишь сердце мое». Апостол Павел говорит, «вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно». Должное возмездие, я говорю, как детям, распространитесь вы. Оказывается, там есть любой грех, любая неверность, любая склонность. Она закрывает внутренность до такой степени, что там тесно. «Ты, — говорит, — расширишь сердце мое». Когда? Когда я прихожу пред свет твоего лица, я говорю, Господи, вот в этом углу у меня вот это, вот в этом углу моего сердца вот это, а вот в этом углу у меня вот это, я хочу все это открыть, освободиться. Тогда сердце расширяется. Тогда, говорит, Бог сказал в лице Сына Своего Иисуса Христа, мы придем и обитель сотворим, и чтобы Богу не было тесно. Правда, это серьезные вещи. Потеку путем заповедей твоих. Я, говорит, течение совершил. Помните, мы изучали тему, какие венцы за что даются. А теперь готовится мне венец. Почему? Я течение совершил. Влеки нас, и мы побежим за тобою. Течение? Войти в стремнину? Потеку путем заповедей твоих. Оказывается, исполнение заповедей, если у нас происходит в жизни, то мы путем этим течем. Но мы дальше тогда можем перейти на другую тему, которая говорит, если любите меня, исполните заповеди мои. Оказывается, заповеди не тяжкие, если я люблю. А если я его недолюбливаю, а люблю грех? Трудно исполнить. Не получается. Не исполняется. Потому что что-то еще люблю. Следующие пути, о которых зачастую не задумываются, почему вопрос любодеяния, прелюбодеяния очень серьезно рассматривается. Очень страшно. Любой грех. Говорится, что это до третьего, четвертого колена. Вопрос прелюбодеяний до десятого колена. Наследство ее не может быть частью народа Израиля. Знаем. Читаем притчи. 7.27. «Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти». 7.27. Почему-то странно, но люди, когда попадают в эти истории, очень поверхностно рассуждают положение очищения освящения своего. Как это можно? Тут говорится «пути в преисподнюю» прямым ходом. Скажите, и когда эти вопросы человек приносит на исповедание, так поверхностно, так легкомысленно, так слегка, да ничего, ну случилось, подумаешь. Что случилось? Что твои пути в преисподней? И что ты, если не привел свою жизнь в порядок, кто бы ты ни был, то ты туда и семью влечешь, и детей влечешь, и свою половину влечешь, и своих внуков туда влечешь. Пути. Это ужас. Следующий момент мы читаем в притчах 9 главы, 6 стих читаем. Описывается притчи 9.6. «Оставьте неразумие и живите». Оказывается, если неразумие в человеке, то жизни нету. Дальше «ходите путем разума». Давайте мы будем проверять. Вот когда мы что-то делаем в жизни нашей, я говорю о духовных истинах пока, не касаясь вопросов физических вопросов, физического образа жизни, не касаюсь я его. Я беру только сегодня духовное направление. И здесь говорится «ходи путем разума». По разуму. А поврежденный ум когда происходит? Когда человек уклоняется от простоты во Христе Иисусе, да? При поврежденном уме, то ничего страшного, мелочи жизни, ничего можно. Это не путь разума. Там будет беда. Если читать притчи 10 глава, в 17 стихе интересная фраза. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни». А теперь давайте проверять, когда к нам идет наставление, как мы его воспринимаем, что с нами происходит, или мы считаем, что это не наставление. Притчи 14 главы прочитаем, и потом будем дальше двигаться. 12 стих особенно серьезно заостряет наше внимание. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И в порядке вещей, зачастую, подумаешь, мелочи жизни, не может быть такого». Дело в том, что Бог интересно затрагивает место Писания, Иеремия 3 главы, мы прочитаем 3-4 стих. Он говорит, откуда идет это нарушение. Если внимательно касаться, то Священное Писание говорит, «Наставь юношу в начале пути его». Он состарится, и он останется в этом пути. Оказывается, начало пути каждого из нас – день принятия Христа своим Спасителем. Если мы приняли его, как вы приняли, так дальше что написано? «Так и ходите в нем». Замечаем пути? Вот как мы приняли, вот таковы наши пути. А мы потом удивляемся этому положению. А здесь Иеремия заостряет вопрос, то есть Бог через него. Иеремия 3 глава, 3-4. «Зато были удержаны...» Там впереди очень серьезные вопросы описываются. «Зато были удержаны дожди, не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей». Минутку. Мы заостряем внимание. Измена Богу начинается в юности. Любого греха, неважно какого, абсолютно. Что ты говоришь, Господи? Оказывается, когда Бог руководил, человек раз и переступил. Бог предложил, а человек раз и нарушил. Бог говорит, это ненормально. Человек говорит, да ладно, ничего, как-нибудь пройдет. И потом мы удивляемся, вот как мы на какой путь встали, вот по такому пути мы и движемся. И Бог говорит, 94-м Псалом, 10-11 стих, Псалом 94. «40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих». Сам Бог 40 лет открывал истины свои, учил, как необходимо жить. Но не захотели. И в свое время, когда решался вопрос первого царя, помните, там что было сказано? Они сказали, Самуил, ты стар, сыны твои не ходят твоими путями, по этим двум причинам дай нам царя, который был бы судьей у нас, руководил бы нами, решал наши вопросы, то есть направлял бы нас на пути. Ведь Соломон говорил, дай мне судить народ твой, направлять их на пути истины. Давид тоже других направлял на пути истины. Разбирался, где 100 овец, где одна овца, правда? Сам ходил жутким путем в этот момент времени. Пути. Он говорит, я хочу открыть эти пути. И потом, когда этот вопрос стоял, и пророк вопил, говорил, Господи, как быть? А Бог говорит, Самуил, ты думаешь, они отвергли тебя? Что ты, говорит, печалишься? Не меня ли, говорит, мы отвергли? Да, знаете, что он дальше говорит? Помню это место. Так они поступали со мной с того дня, как я вывел их. Если они так со мной поступают, с Богом, кто ты? Кто ты? Оказывается, нарушение путей человека с Богом, обязательное нарушение путей человека с человеком, это закон. Это закон. И Бог, скажите, пожалуйста, а сколько лет нас Бог водит и учит, чтобы мы были в пути Его? Только честно. Как мы стоим на пути этом? Как? Когда Соломон молился о храме, который был построен, и потом Бог, интересно, к нему пришел в ночное время и говорит интересную фразу. Это написано 2 Паралипоменон, 7 глава, 12 стих. 2 Паралипоменон, 7, 12. «И явился Господь Соломону ночью, сказал ему, я услышал молитву твою, избрал себе место сие в дом жертвоприношения». На сегодняшний день звучит так. Я услышал молитву твою, что ты признаешь себя грешником, и ты принимаешь меня как своим спасителем, и ты желаешь, чтобы храм тела твоего принадлежал кому? Все члены тела кому принадлежали? Богу? А кому они принадлежат? Мы с вами коснемся нашей внешности. Коснемся. Дальше говорит, возьму ли члены, чтобы сделать их, неважно любого греха, отдавать? Разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, и вы не свои? Хорошо, говорит, я избираю. Ты обещаешь добрую совесть? Обещаю. Хорошо, я говорю, тебе даю все со своей стороны. Посмотрим, что ты дашь со своей стороны. Ну, проверяем себя. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, за что? Есть за что. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего. Оказывается, можно молиться, но не смириться. Можно молиться, но не взыскать лица. Мы с вами рассуждали эту тему. Дальше. И обратятся от злых путей своих, если это произойдет, то я услышу с неба. Дальше. Прощу грехи их. Дальше. Исцелю землю их. Я начинаю с конца. Исцеление земли, исцеление семьи, исцеление возвращения детей. Только тогда, когда будут прощены грехи их, из-за которых эти все проблемы. Это произойдет только тогда, когда я услышу, потому что люди оставили свои худые пути. Уйти со старых путей, которые не Божьи. Возвратиться на путь Божий. Об этом описывается довольно-таки глубокий момент. Мы сегодня немножко касались, я читаю глубже это местописание, Иеремия 31 глава, стих 21-22. Иеремия 31-21-22. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои». Какие города? Куда под возвращаться? Оказывается, чтобы встать на этот путь и прославилось имя Господня, найди, говорит, путь, по которому ты, говорит, ушел от Бога. Езекииль 33 глава раскрывает глубину. Мы с вами недавно касались в другой теме, но сегодня именно к этой я сегодня читаю хотя бы 15 стих. Слишком время бежит. Езекииль 33:15. «Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Я еще раз читаю фразу. «Будет ходить по законам жизни». Что есть закон жизни? Скажите, пожалуйста. Чем его мерить? Что это закон жизни? Священное Писание отвечает по этому поводу. Евангелие Иоанна, 14 глава, мы прочитаем. И, похоже, может быть, еще пару мест будем подходить к окончанию. Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Иисус сказал ему: „Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». Я задаю вопрос по-другому. Если Христос есть путь, то спутник со Христом и спутница та, кто со Христом идут так, как хочет Он. Если это угодно Ему, по-другому. «А поступил бы Христос на моем, на твоем месте, так, как поступаем мы, то, что видимо, и то, что невидимое». Мы зачастую можем говорить про видимую часть, вот в некоторых вопросах мы поступаем. Я говорю, я не об этом, я о невидимой части тоже задаю вопрос. Потому что Бог задает вопрос сегодня тоже. О невидимой части. Вот та, которую, если бы нас раз и взяли бы в той части, которую не видят. Потому что бывает момент, верблюды глотаются, а комары отцеживаются. Понимаем, да? Мне запомнилось очень глубоко одно из откровений, когда я был подростком. В смысле, я не могу его весь передать, но я только одно передам. На собрании, когда, ну, я уже вступил в завет с Богом, насколько я помню, даже немножко, да, это такой был уже возраст, и у нас было членское собрание всегда в пятницу. Собирались только члены церкви, у нас были посты, молитвы, либо исповедания, либо только для членов церкви. То есть прихожане, кто еще не члены, не могли там быть, если были гости, если это не было членское сугубо этой церкви, то они не заходили. Если это была обыкновенная членская молитвенная, то гости могли приходить, и вот Бог... Да, интересно, народ поднимается, исповедания идут, исповедания, покаяния идут. Так это прекрасно смотреть, такое движение в церкви. Кто-то встает перед всем народом, кается. Неплохо. Кто-то выходит в отдельную комнату, кается. Молитва, после молитвы поднимаемся, и конкретное слово. Стоит сосуд, и как сказать правду, которую никто не хочет принять? Как сказать правду, против которой сейчас возьмут камни и закидают? И говорит, вы знаете, что Бог сказал? Бог сказал, что мы, большинство из нас подбеливают, как деревца подбеливаются, прячут. И большинство из народа Божьего, они передники чистят, фартушки. А что там? Можно быть не иманами, у которых грудь в орденах. Победы, 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 победы. Да, это правда. Но там внутри глубокая проказа. Есть такая проказа, которую знает жена, муж, дети, родители. Но есть такая проказа, которую муж не знает, жена не знает, дети не видят. А Бог говорит, а я вижу. И человеку говоришь прокаженный, он говорит, да ты видишь проказу. Потому что на сегодняшний день она не физического происхождения, а духовного происхождения. Поэтому вопрос ставится, всегда ли мы поступаем так, как хочет Бог? Если да, то мы идем Его путем. Если нет, мы не идем Его путем. Дело в том, что в свое время, когда Адам с Евой согрешили пред лицом Господа, их пришлось выдворить, изгнать. Это серьезно. И там описывается Бытия 3 глава 23-24 за соделанный грех, за непослушание. Они узнали то, что не следовало, и не в такой форме, как следовало узнать. 23 Бытия 3. «Выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, поставил на востоке у сада Едемского херувима и плавенный меч, обращающийся, чтобы охранить путь к древу жизни». Раньше был этот путь. Ходи, это дерево в центре сада. Ешь от всех плодов. А какие деревья нельзя было есть? Только одно оговорено, правда? Дерево познания добра и зла. А дерево жизни оговаривалось? Нет. Его можно было есть, его нужно было есть. Это нормально было его есть. Потому оно и в центре внимания было, чтобы рвать его. И там был путь к этому дереву, каждому дереву. И там был путь. Они договаривались, где они в следующий раз встречаться будут с Богом? Или туда, на это место, влекло Адама? Влечет меня. Я знаю, где я тебя предварю. Господи, меня сегодня влечет туда. Почему ты идешь туда? Там я чувствую, Бог влечет. Там мое место. Почему ты сегодня так рано подходишь к дверям? Ночь кромешная, открываешь их. Меня влечет. Мой возлюбленный движется навстречу мне. Ты что, голос его слышишь? Я не знаю, я чувствую. Раньше проверяли приближение чужих войск. Знаете как? Ложились на землю и ухо ложили к земле. Знаете это? И слушали, на расстоянии колоссального количества миль было слышно движение войска. И говорили, какое войско идет, откуда идет и как оно движется. Стражи, которые стоят на башнях и видят приближение своего Господа. Это серьезно. Если мы любим Бога, вот у нас здесь движение. Нас влечет поправить светильники, нас влечет одеть эти обувь готовности, эти посохи. Мы идем к Нему навстречу. Слушай, что ты открываешь двери? Нету ли Его там? Отец, который искал младшего сына, он увидел его издалека, потому что сердце отца влекло навстречу к сыну, да? Влекло. А почему-то в песне песней ее никак не привлекло к дверям. Уже и рука в скважине, и вот уже у нее внутренность ходуном ходит, а ее не влечет к дверям. У нее путь перекрыт. Ну как я пойду к этим дверям? Я ноги запачкаю. Блажен, говорит, тот раб, который тот час откроет, как только ему скажут. Но блаженнее того раба тот, который откроет покамест. Что ты пошел открывать? Я чувствую приближение, он идет ко мне навстречу. Но дело в том, что здесь написано, что Бог предлагает восстановление этого пути. Есть пути Каина, есть пути Валаама, знаем, да? Пути Корея, Дафана, Аверона, есть разные пути. Дай Бог, чтобы мы такими не ходили. И евреев описывается момент 10 главы 19-20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Если мы Его не распинаем, если мы не хулим Его, не глумимся над Ним, если мы не грешим, то мы имеем дерзновение. Если мы не имеем дерзновения, нам необходимо покаяться, срочно привести свою жизнь в порядок, чтобы путь движения был к Нему. Потому что Он сказал интересную фразу. «Да и всем возлюбившим явление или пришествие Его». Это когда Он приходит, мы идем к Нему навстречу, или мы бежим от Него. Заново. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим». Господи, Ты предлагаешь нам, Ты сегодня говоришь к сердцу нашему, как мы рассматриваем наш путь, наше хождение, насколько мы открыты пред Твоим лицом, насколько мы ходим вместе с Тобою, чтобы говорить, я хожу, как хочет мой Бог. Боже, помоги это все пересмотреть. Благослови нас и прославь Свое святое имя. Аминь. Молимся.